Говорит радио «Свобода». В эфире специальная информационная программа «Время свободы. План на год». Экспертный прогноз и оценка самых значительных событий в России и мире, которые должны случиться в 2014 году. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Отношения Москвы с Западом, председательство России в Большой Восьмерке, саммит G8 в Сочи в июне и прочее.
Присутствие России в этом клубе парадоксально.
Сочинская зимняя Олимпиада с 6 по 23 февраля.
Можно это сравнивать или нельзя с этими играми 36 года?
Европа в 2014 году, председательство Греции в ЕС, выборы в Европарламент в мае, ассоциация с Украиной 10 лет со дня наибольшего расширения Евросоюза.
Евросоюз должен сегодня продолжать бороться с финансовым кризисом.
28 июля 2014 года, столетие Первой мировой войны. Могло ли ее не быть? И что случилось бы с миром, если бы ее не было?
Это был бы, возможно, мир без воспаленного национализма.
1 сентября 2014 года, 10 лет теракту в Беслане.
Была оперативная информация, что 1 сентября в Беслане готовится теракт.
США в 2014 году, выборы в Конгресс 4 ноября, битвы из-за бюджета, из-за иммиграции, медицинского страхования и многого другого.
И 5% беспартийных достаточно, чтобы их голоса ощутимо сказались на раскладе политических сил.
И 8 ноября 2014 года в Каталонии состоится референдум о независимости. Появится ли на карте Европы новое государство?
Армия и все остальные силовые структуры присягали защищать единство Испании до последней капли крови.
Об этих событиях 2014 года в специальном выпуске информационной программы «Время свободы. План на год». Итак, первая тема программы. В 2014 году Россия председательствует в «Большой восьмерке». Так называется неформальное объединение правительств Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии. Это будет уже второе председательство России в престижном клубе стран с развитой экономикой и демократией, в рамках которого согласовываются подходы к актуальным мировым проблемам. В 2014 году саммит «Большой восьмерки» пройдет в начале июня в Сочи. О том, каким обещает стать для этого политического клуба 2014 год, рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
Повестка российского председательства в «Большой восьмерке» в 2014 году будет включать проблематику борьбы с терроризмом, наркотрафиком и незаконной миграцией. Об этом стало известно из заявлений президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. А саммит в Красной Поляне 4-5 июня, очевидно, станет поводом летом продемонстрировать лидерам мировых держав, преображенный к зимней Олимпиаде Сочи и его окрестности. Президент США Барак Обама был среди тех, кто на Олимпийские игры ехать отказался, а на саммит «Большой восьмерки», вероятно, прибудет. Надежду на это высказал посол США в России Майкл Макфол. Когда Россия первый раз председательствовала в «Большой восьмерке» в 2006 году, главным достижением руководства страны считалось то, что с Россией ведущие мировые державы начали диалог на равных. О том, как это общение развивалось на протяжении всей истории взаимоотношений России с теми, кто раньше назывались «Большой семеркой», рассуждает петербургский экономист и журналист Андрей Заостровцев.
Присутствие России в этом клубе парадоксально. Я его никогда не называю «Большой восьмеркой», либо по-старому «Большой семеркой», либо всем плюс один, поскольку Россия, в общем, по своим цивилизационным основам и общественному устройству противостоит всем остальным участникам этого объединения. Семерка изначально замышлялась как некое объединение, клуб такой демократических государств с развитой рыночной экономикой. Россия ни по одному из этих критериев сюда не подходит. У нее авторитарный режим. Рыночная экономика довольно слабая. Институты этой рыночной экономики страдают от политического режима в конечном счете. Так что никаким боком Россия вот в эту группу не подходит, на мой взгляд. Она появилась там, мы помним, в 90-е годы при Ельцине. Приняли туда с авансом за обещание стать рыночной демократической, хотя тогда некоторые предпосылки к этому имелись. Ну а что там Россия делает? На мой взгляд, она борется с остальными семью, отстаивает совершенно свою особую от остальных точку зрения по всем ключевым вопросам или почти по всем ключевым вопросам. Но это естественный результат эволюции России за последние 10-15 лет.
Обозначенные Россией приоритеты «Большой восьмерки» на 2014 год экономист Андрей Заостровцев считает беспроигрышной темой для дискуссии на высшем уровне. И в самом деле, кто же против борьбы с терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией? Но у России есть собственные долги перед клубом. Например, для страны, которую на равных приплюсовали к «Большой семерке», нехорошо игнорировать принятую на предыдущем саммите хартию открытых данных. В июне 2013 года Россия оказалась последней из стран «восьмерки» в рейтинге по уровню раскрытия государственной информации в форме открытых данных. За 2014 год Россия рассчитывает подняться на 5-е место за счет публикации реестров компаний, сведений о преступности, а также метеорологической, образовательной, экологической, картографической, научной и статистической информации. Об этом говорил в октябре 2013 года, когда был принят план действий по реализации хартии открытых данных, министр без портфеля, ответственный за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства Михаил Абызов. Рейтинги открытости информации, о которых шла речь выше, составлены Европейским фондом открытых знаний. Татьяна Толстенева, программный директор базирующегося в Петербурге фонда свободы информации, который занимается проблематикой права на получение информации в России, отмечает, что критерии у международных экспертов слишком пластичны, чтобы оценки не вызывали сомнений. Но, по словам Татьяны Толстеневой, в любом случае Россия не дотягивает до приемлемого уровня государственной открытости.
Россия является ли страной открытой в том понимании, в каком понимают его, допустим, европейцы? Основываясь на практически 10-летнем опыте работы нашей организации, мы можем с уверенностью сказать нет. До сих пор вот эти многовековые традиции закрытости, когда вообще все секретно, вообще все закрыто, вообще все ДСП, они до сих пор, к сожалению, неуглавенствующие в сознании тех, кто должен с этой информацией работать и гражданам ее предоставлять. Наша организация занимается судебной защитой права на доступ к информации. Мы просто сталкиваемся с тем, что судья не понимает, что такое право в принципе существует. Право на жизнь – да, право на свободу – окей. А вот право на доступ к информации не является ценной категорией, оно не понимается. И до тех пор, пока это будет так, мы не можем сказать о том, что Россия – открытая страна. Да, у нас есть сайты органов власти. Но, опять же, исследования Фонда свободы информации показывают, что они, в общем, в среднем открыты процентов на 40.
Еще из списка того, что Россия не сделала, будучи уже членом «Большой восьмерки». Россия остается единственной страной группы, формально не присоединившейся к глобальному объединению Climate and Clean Air Coalition. Решение о присоединении G8 приняла на саммите в Кэмп-Дэвиде в мае 2012 года. Объединение ставит своей целью уменьшить выбросы короткоживущих факторов изменения климата, прежде всего метана, сажи и гидрофторуглеродов. Вероятно, разговор об экологии именно на саммите в Сочи российские экологи сочли бы уместным как нигде в другом месте. По оценкам международных и российских природоохранных организаций, олимпийское строительство нанесло здешней экосистеме невосполнимый ущерб. Кстати, форум некоммерческих организаций будет предшествовать саммиту «Большой восьмерки». Кто в нем сможет и захочет принять участие, пока неизвестно. Но российские правозащитники за последние годы практически отучились апеллировать к зарубежным лидерам, когда недовольны действиями властей своей страны. Об этом говорит Элла Памфилова, глава общественной организации «Гражданское достоинство», которая в 2013 году курировала распределение бюджетных грантов для российских некоммерческих организаций.
Наше правозащитное сообщество в большинстве своем прекрасно стало понимать, что прежние методы, когда президентских времен и потом, собственно говоря, уже в новой России, при Ельцине, тех временах, при Путине, когда правозащитники чем-то страшно недовольны были какими-то действиями российских властей, они апеллировали к лидерам иностранных государств западных тем, чтобы те подействовали каким-то образом на наши власти. То есть вот эта практика, она осталась в прошлом, потому что в нынешней ситуации те правозащитные организации, те правозащитники, которые твердо стоят на ногах и прекрасно знают реалии нашей современной жизни, они понимают, что это сейчас не имеет практически никакого значения, поскольку давление российского большинства для российской власти сейчас имеет гораздо большее значение, чем давление со стороны западных лидеров. При этом я считаю, что наибольшая перспектива, и наши ведущие правозащитные организации это понимают, у тех, кто сохраняет свои преимущества, принципы, последовательность, преемственность своей деятельности, независимо от источника финансирования, от других каких-то факторов. В любом случае, зная наши российские правозащитные организации, они будут исходить из реалий будущего года и прагматически подойдут к этому вопросу.
Прагматичный подход к саммиту «Большой восьмерки» продемонстрируют не только правозащитники, которые примут участие в приуроченном к собранию клуба гражданском форуме. Прагматикой объяснил президент Владимир Путин и выбор Красной Поляны для проведения встречи высоких чиновников 8 стран. Он сказал, что для проведения саммита G8 планируется задействовать инфраструктуру Олимпиады в Сочи 2014 года. По его словам, Россия не намерена тратить деньги на подготовку «восьмерки». Именно поэтому саммит пройдет в Сочи на готовой инфраструктуре через 3 месяца после завершения Олимпийских игр. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем говорить о предстоящих в 2014 году событиях в программе «Время свободы. План на год». В Сочи с 6 по 23 февраля пройдут 22-е зимние Олимпийские игры. Об этом событии, значение которого давно вышло за рамки спортивного мира, об играх, ставших предметом ожесточенных споров как внутри России, так и за рубежом, о Сочи 2014, расколовшем российское общество, да и значительную часть мировой общественности по границам тех или иных политических и социальных взглядов, Радио Свобода говорит каждый день. В том числе, например, о том, как и почему крупные подряды в Олимпийском Сочи получили австрийские строительные фирмы. Главным лоббистом выступил давний друг Владимира Путина, лыжник-чемпион Карл Шранц. Вместе с Жераром Депардье он, возможно, снимется в фильме о Сочи 2014. Специальным расследованием этого аспекта сочинских игр занималась моя коллега Анастасия Кириленко.
В марте этого года я сидела в кафе в аэропорту Сочи, дожидаясь своего рейса. «Spricht jemand Deutsch?» Улыбаясь во весь рот, в кафе вошел посетитель. Оказавшийся австрийцем, рабочий рассказал, что приехал устанавливать душевые кабины в гостиницах. Я не придала этому эпизоду значения, но выяснилось, что именно австрийцы строят и Олимпийскую деревню, и трассы, и подъемники. Всего около 50 австрийских фирм участвовали в создании инфраструктуры сочинских объектов на общую сумму около 1 миллиарда 200 тысяч миллионов евро из 37 миллиардов евро, потраченных Россией на Сочи. Это составляет 3% всех инвестиций. В основном это фирмы из горнолыжной земли Австрии и Тироля. Такие цифры были названы в Вене на приеме, организованном российским послом в Австрии Сергеем Нечаевым 10 октября 2013 года. Напомню, что Сочи стал столицей Олимпиады 2014 по итогам голосования МОК в июле 2007 года, и выиграл он как раз у главного конкурента австрийского горнолыжного курорта Зальцбурга. В январе 2007, то есть за несколько месяцев до голосования, в интервью австрийской газете «Штандарт» знаменитый ветеран австрийского горнолыжного спорта Карл Шранц заявил, что его друг Владимир Путин попросил его приложить все усилия, чтобы победила кандидатура Сочи, а не Зальцбурга. С Владимиром Путиным Карл Шранц познакомился, катаясь на лыжах в Тироле в 2001 году. Профессор Института географии Университета Инсбрука Австрия Курт Шар изучал Олимпиаду в Сочи. Он рассказывает о том, как Карл Шранц стал советником российских властей по Олимпиаде.
Карл Шранц довольно известная личность в Австрии, потому что он выиграл много этих спортивных лыжных соревнований, и он до сих пор очень известное лицо, хотя ему, по-моему, уже 70 с чем-то там, если я не ошибаюсь. И он владеет даже гостиницей в Санкт-Антон. Это тоже такой известный лыжный курорт в Австрии. Он познакомился лично с президентом Российской Федерации в 2000 году или в 2001 году, когда был Путин в Австрии первый раз. И он тогда посетил этот курорт, и он был лыжным инструктором Путина в Аренберге, где они вместе катались на лыжах. И там, по-моему, они познакомились и общались. И с этого момента он стал советником по этим делам российского президента. Он, конечно, как хороший лыжный инструктор или спортсмен, я это себе представляю, он был в восторге быть советником для такого ранга события там. И он, конечно, может много чего советовать. Трасса хорошая, или надо перестроить, или это. Это да, но то, что касается все, что кругом происходит, я не думаю, что он может правильно оценить. То есть он может оценить, трасса хорошая, подъемник хороший, инфраструктура для лыжного спорта подходит или нет. Но все, что касается политические, экономические, социальные вопросы кругом такого события, он, я не думаю, что он может правильно поставить в рамках понятия.
Леонид Тягачев, бывший глава Российского олимпийского комитета, а ныне его почетный президент, получил Большой орден Тирольского орла, а Карл Шранц – орден Российско-Австрийской дружбы. Как признавался сам Карл Шранц в интервью, он налаживал связи между российским и австрийским бизнесом и намекал повсюду в Австрии, что даже в случае проигрыша Зальцбурга австрийские фирмы могут получить подряды в Сочи. Для Австрии эти подряды, конечно, очень выгодны, говорит Курт Шар.
Конечно, вот этим австрийским фирмам это очень выгодно, потому что строительные места такого масштаба очень мало. Если мы сейчас берем фирму Доппельмайер, которая строит в основном в Красной Поляне подъемники, такого рода строительство в австрийских Альпах не встречается. Там отдельные лифты меняются или новые подъемники построят, но не на таком уровне. Это им, конечно, выгода, на это безусловно, но это не включает, что в будущем это будет выгодно местным, потому что вся эта инфраструктура требует постоянные средства. Это просто будет старая инфраструктура. Но это как и было, когда были Олимпийские игры в Москве в начале 80-х. По всему Союзу строили спортивные площади, спортзалы всякие, деньги были. Но после этих игр денег не было уже.
Московская киностудия «Стелла» в июле этого года анонсировала съемки спортивной комедии по мотивам Олимпиады в Сочи. В главных ролях были заявлены Карл Шранц, российский гражданин, французский актер Жерар Депардье и Мария Кожевникова. Правда, сегодня продюсер студии Федор Попов уже не уверен, получится ли этот проект.
Там дело в том, что у нас там пока еще не прошел этот сценарий. И там возникли некие сценарные доработки у партнеров, да и у нас тоже. Это первый. Второй, он не будет приурочен к играм, потому что там, чтобы попасть, ну, с играми, там, короче, тут все непросто, там у них там надо разрешение специальное и так далее. Короче говоря, он немножко у нас заморожен, как бы он законсервирован проект. Что с ним будет, я просто не знаю пока еще.
А Карл Шранц там как, будет участвовать?
Ну, он там должен был участвовать. Если он будет, в принципе, то он, наверное, будет участвовать. Это контакт нашего продюсера австрийского. В том проекте, который как бы у нас был, он участвовал, да, то есть там активное должно быть участие, включая как бы, ну, внутри, как бы на экране и за экраном. Будет ли проект целым, я не знаю пока, к сожалению.
Один из австрийцев, член совета директоров крупнейшей Штрабок, а также других фирм, занятых в Сочи, Зигфрид Вольф, в интервью австрийской прессе хвалит российского президента. Цитирую: «Путин – прорицатель, сильнейшая ведущая личность, оборотистый человек. России нужен сильный лидер, пока страна в процессе восстановления. Владимир Путин руководит жесткой рукой, но с глобальным видением и сердцем», поясняет Вольф, не понаслышке знающий Владимира Путина. На вопрос австрийского журналиста о нарушениях прав человека в России Вольф ответил, что музыкальное трио, имеется в виду Pussy Riot, имело бы проблемы и в Австрии. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете специальную программу «Время свободы. План на год». 2014 год для Европейского Союза будет наполнен важными событиями в его внутренней институциональной жизни, в сфере экономики и финансов, на очередном этапе выхода из глобального кризиса и в международной политике. О том, к чему готовится Евросоюз в наступающем году, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Предстоящий год в Евросоюзе – это, согласно графику ротации, год двух очередных государств-председателей – Греции в первом полугодии и Италии во втором. Греция представила в Брюсселе свою председательскую программу, и мы уже можем судить о том, на что будет направлять главные усилия государство-председатель, которое в настоящее время выполняет другую программу – программу оздоровления собственной экономики, и успехами которого не очень довольны контролирующие этот процесс международные кредиторы. Евросоюз должен сегодня продолжать бороться с финансовым кризисом. Ему нужно укрепить евро, нужно усилить валютно-экономический союз, реализовывать политику, направленную против рецессии и безработицы. И на наше председательство в ЕС приходятся выборы в Европейский парламент, а это лишь подчеркивает безотлагательность того, чтобы приверженность Евросоюза своим основополагающим принципам была услышана гражданами. Заявил, выступая перед журналистами с презентацией программы, заместитель министра иностранных дел Греции Димитрис Куркулас. Он назвал четыре приоритета греческого председательства. Во-первых, стимулирование экономического роста и борьба с безработицей, особое внимание будет уделяться трудоустройству молодежи и помощи малым и средним предприятиям. Далее следует продолжение строительства валютно-экономического союза ЕС, среди главных задач которого называется создание банковского союза. Кроме того, Греция намерена приложить усилия на таком направлении, как контроль границ и регулирование миграции. В том числе Афины попытаются решать проблемы, связанные с незаконной иммиграцией в ЕС. Наконец, председательская программа Греции в число главных приоритетов включает пересмотр и перезагрузку морской политики ЕС во всех ее аспектах. Представитель Афин не упомянул кандидатские перспективы Турции в ЕС. Впрочем, при греческом председательском мандате едва ли кто всерьез рассчитывал на прогресс в переговорах о вступлении Турции в Евросоюз. Греция планирует развивать работу по восточному партнерству. Мы продолжим очень активно воплощать в жизнь важные решения, которые были приняты на саммите в Вильнюсе по Грузии и Молдавии. Мы призываем к скорейшему подписанию и ратификации соглашений об ассоциации с ЕС и ожидаем завершения работы по визовой либерализации с Молдавией, сказал греческий дипломат. Он уклонился от рассуждений о дальнейшем развитии отношений с Украиной, но об этом заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, подводя итог состоявшегося в Брюсселе на минувшей неделе саммита ЕС. От имени всего Европейского совета я могу сказать, что наше предложение политической ассоциации и более тесных торговых связей до сих пор остается на столе. Мы готовы его подписать, как только к этому будет готова страна. Мы уважаем принятое в конце ноября решение украинского правительства не подписывать соглашение и сожалеем о нем. Но будущее наших отношений рассчитано на долгосрочную перспективу. Мы не можем позволить, чтобы оно было скомпрометировано, исходя из краткосрочных расчетов под влиянием внешнего давления. Это должен быть свободный выбор. На мой взгляд, будущее Украины с Европой. Завершение греческого председательства в Евросоюзе совпадет с выборами в Европейский парламент. Они пройдут с 22 по 25 мая 2014 года. По инициативе евродепутатов выборы сдвинуты с июня на более ранний срок, чтобы иметь возможность до летних каникул решить по новой процедуре вопрос о председателе Европейской комиссии. Лиссабонский договор о Европейском Союзе усложнил процедуру выборов главы Европейской комиссии и назначения ее членов. Согласно договору, который в этой избирательной кампании будет применен впервые, усиливается роль Европарламента, участвующего теперь в выборе председателя Еврокомиссии наряду с Европейским Советом, то есть главами государств и правительств стран ЕС. А это все обещает очень горячие дискуссии. Своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии начали выдвигать европейские партии, образующие политические фракции в Европарламенте. И хотя некоторые из кандидатов уже официально названы, а других вот-вот должны выдвинуть, сегодня еще слишком рано делать персональные прогнозы. Тем более, что, как следует из слов Алена Ламасура, и в самом Евросоюзе не все так ясно с новой процедурой. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Итак, вы слушаете специальную информационную программу «Время свободы. План на год». У микрофона Александр Гостев. 28 июля 2014 года исполнится 100 лет со дня начала Первой мировой войны, которую современники и западные историки по праву называли и называют Великой войной. Многие историки и я, ведущий этой программы, склоняемся к мнению, что именно события столетней давности самым радикальным образом раз и навсегда изменили существование человечества, и наш современный мир, и все последующие великие и страшные события 20 и 21 веков лишь производные от Первой мировой. О знаковой дате я беседую со своим коллегой, историком-европеистом, автором нескольких книг о европейских событиях рубежа 19-20 веков Ярославом Шимовым. 1914 год как конец старого мира. Что здесь правда, а что миф? И насколько идеализировано сегодняшним массовым сознанием общество, существовавшее до 1914 года? И чем оно отличалось от того, что пришло потом?
Действительно, период конца 19 и самого начала 20 века, так называемый «Belle Époque», прекрасной эпохи, приобрел определенный такой флер времени, когда человечество смотрело в будущее с неким оптимизмом, когда прогресс и технический, и социальный был налицо и приносил Европе и миру все новые и новые плоды. Конечно, это очень и очень примитивизированное и упрощенное представление. На самом деле были и прогрессистские идеалы и мечты в общественном сознании той эпохи, были и наоборот некие мрачные предчувствия и ощущения надвигающегося серьезного общественного и политического кризиса, причем очень масштабного. Была, например, в начале 20 века в самых разных странах такая распространенная литературная тенденция в жанре, который популярен и сейчас, фэнтези, в жанре антиутопии, выходило довольно много романов и в Британии, и в Германии, и во Франции о будущих войнах. Их конфигурация этих будущих войн была несколько иной, чем получилось на самом деле в 1914 году. Скажем, довольно популярным был сюжет о высадке французов, не немцев, подчеркну, а французов в Британии, поскольку до 1904 года, до заключения британо-французского соглашения, положившего начало так называемому сердечному согласию или антанте, взаимоотношения между Британией и Францией были крайне напряженными. Время было на самом деле сложное, действительно отличавшееся, может быть, небывалыми темпами прогресса и разного рода изменений в жизни общества. Возможно, этим как раз та эпоха прежде всего и отличается. Перемены с материальной стороны, перемены экономические, перемены технические шли гораздо быстрее, нежели перемены социальные и, главное, перемены в сознании людей, в сознании целых обществ. Именно это и послужило, возможно, главной причиной того кризиса и той катастрофы, которая произошла в 2014 году.
Так была ли Первая мировая война неизбежной? Оправдано ли довольно распространенное мнение о том, что если бы в Сараеве сербский националист не убил австрийского эрцгерцога, война между ведущими европейскими державами все равно произошла бы?
История — вещь открытая. То есть всегда существует некий спектр возможностей в любой ситуации, которые могут быть очень разными. И иногда от абсолютно субъективных и, так сказать, случайных факторов зависит, что реальностью становится именно одна вот какая-то из этого набора возможностей. Комбинации геополитические, сложившиеся в тогдашней Европе, эти две коалиции, на которые она была разделена, они действительно привели к тому, что вероятность такого столкновения была очень высокой. Возможно, конечно, все произошло бы по-другому, если бы искра, вот это повод, которым стало Сараевское убийство, была бы какой-то другой, произошло бы что-то другое. Что-то случилось бы, не знаю, во Франции, или в Бельгии, или в России. Однако здесь очень много разных нюансов. Например, британский историк Найл Фергюсон в своей очень убедительной, скажем так, но в то же время неоднозначной работе «Несчастная война», посвященная Первой мировой, подчеркивает, что Британия была в эту войну не то чтобы втянута, она в нее вступила крайне нехотя. И если бы не обстоятельства конкретные немецкого вторжения в Бельгию, возможно, Британская империя и осталась бы в стороне. То есть, если бы конфигурация этого конфликта была бы несколько другой, то и состав его участников, и, соответственно, дальнейшее развитие событий тоже могло бы быть другим.
Каковы были важнейшие политические последствия Первой мировой войны? И можно ли считать эту войну главным фактором, обеспечившим победу самых радикальных, ужасных движений? Прежде всего, большевизма, нацизма и фашизма.
Да, я думаю, что это одно из главных политических последствий Первой мировой. Более того, очень многие историки придерживаются такого мнения, я его тоже разделяю, что можно говорить о 30-летии большой войны с 1914 по 1945 годы, и Вторая мировая была непосредственным продолжением Первой мировой, поскольку те проблемы, которые привели к Первой мировой войне, в ее результате не были разрешены или были разрешены неудовлетворительным образом. Возникла как бы, ну, не необходимость, это может быть слишком цинично звучит, но возникла ситуация, когда, что называется, продолжение, вторая серия этого ужаса становилась, если не неизбежной, то, по крайней мере, очень вероятной. И, конечно, то социальное потрясение, которое испытали европейские общества практически во всех странах, участвовавших в войне, было настолько сильным, что в результате наверх, на передний план европейской и мировой политики вышли действительно радикалы. Конечно, роль Первой мировой войны здесь недооценивать никак нельзя, особенно в том, что касается истории России, в том, что касается большевизма. В Российской империи так или иначе существовали предпосылки для больших социальных потрясений. Там было огромное количество проблем и социально-экономических, и национальных, и политических. Но для того, чтобы в результате этого потрясения к власти пришла столь радикальная группировка, какой были большевики, и, в общем-то, группировка весьма маргинальная, если брать состояние на 2014 год, для этого была нужна именно война с ее абсолютным негативным и хаотизирующим, что ли, влиянием на русское, на российское общество.
Давайте немного пофантазируем, хоть вы и говорите, что история не знает сослагательного наклонения, но можно ли представить себе, какими были бы Европа и мир без Первой мировой войны? И чем бы такой вот фантастический мир отличался бы от мира реального, сегодняшнего?
Возможность заманчивая, потому что всегда приятно помечтать. Но, конечно, это все на уровне абсолютных мечтаний, основанных, может быть, только на одной реальной предпосылке, на том, что было разрушено и что, может быть, в какой-то мере сохранилось бы, если бы ее не было. Я предполагаю, что была бы Европа и был бы мир несколько более консервативный, поскольку рухнули-то в результате Первой мировой консервативные государства, империи, в которых еще сохранялись некие общественные устои и основания, характерные для предыдущей эпохи, для эпохи 19 века. Это был бы, возможно, мир без такого воспаленного национализма и национальных чувств, которые мы имеем и во второй половине 20 века, ну и вплоть до сегодняшнего момента во многих регионах. Я не знаю, был ли бы такой мир лучше. Я не знаю, был ли бы он мудрее. Разве что в том, что он, может быть, с несколько большим почтением относился бы к традиции, поскольку главное, что было разорвано в результате Первой мировой войны, это характерная для второй половины XIX века склонность Европы к постепенному, все-таки эволюционному развитию без больших войн и революций. Вот этому Первая мировая положила конец, и дальше весь XX век, ну, за исключением, может, пары-тройки последних десятилетий, шел под знаменем не эволюционного, а революционного развития. И это, конечно, один из самых печальных итогов Первой мировой войны.
О столетии Первой мировой войны я беседовал со своим коллегой, историком Ярославом Шимовым. Мы продолжаем специальную новогоднюю программу «Время свободы. План на год». У микрофона Александр Гостев. 1 сентября 2014 года исполнится 10 лет со дня начала теракта в Беслане. В 2004 году учебный год в России начался с трагедии. В средней школе номер 1 северо-осетинского города Беслан более 1000 человек, в основном дети, а также их родители и учителя, оказались в заложниках у террористов. Итог силовой операции 3 сентября 2004 года. 334 человека погибли, из них 186 детей. После трагедии президент России Владимир Путин сказал, что сделает все возможное, чтобы люди узнали правду. Так есть ли шанс у всех, кто потерял близких в этом теракте, узнать правду спустя 10 лет? Репортаж моей коллеги Елены Поляковской.
1 сентября 2004 года ученики Бесланской школы в 9 утра собрались на торжественную линейку по случаю Дня знаний. Спустя полчаса появилась информация о том, что произошел захват заложников. В первых сообщениях фигурировала цифра около 300 человек. Позже стало известно, что в заложниках оказалось более 1000 детей и взрослых. 2,5 дня школа в окрестностях Владикавказа находилась в осаде. 3 сентября началась силовая операция по освобождению заложников. За время, прошедшее после трагедии, состоялось несколько судов, проведены парламентские и журналистские расследования. Однако вопросов, связанных с событиями в Беслане, по-прежнему больше, чем ответов. Политолог и журналист Марина Литвинович говорит, что ответственность за то, что организаторы теракта смогли осуществить свой план, лежит прежде всего на силовых структурах, отвечающих за безопасность.
Безусловно, вина в значительной мере лежит на спецслужбах, работавших в Северной Осетии, Ингушетии, потому что они не сумели предотвратить этот теракт, хотя информация о его подготовке была. И, собственно, даже была оперативная информация от задержанного человека о том, что 1 сентября в Беслане готовится теракт. Но ничего не было предпринято. И это провал спецслужб, провал их тактики двойных агентов, потому что, по нашему мнению, внутри бесланской банды был двойной агент. И также, конечно, местные милиционеры, которые дежурили в тот день на дороге и пропустили машину, не обратили на нее внимания, она беспрепятственно проехала к Бесланской школе.
3 сентября в 13:05 в спортзале Бесланской школы, где находились заложники, последовательно произошли два мощных взрыва, после чего частично обрушилась крыша здания. По официальной версии, взрывы произвели террористы. Эта же информация содержалась и в выводах парламентской комиссии, которую возглавлял сенатор Александр Торшин. Однако у двух членов этой комиссии, депутатов Юрия Иванова и Юрия Савельева, было особое мнение. Специалист по взрывотехнике, а в 2004 году депутат Госдумы от партии «Родина» Юрий Савельев 1 сентября оказался в командировке во Владикавказе.
Мы улетали 1 числа, самолет был 10 утра, мы оказались в аэропорту, и Рогозин давал пресс-конференцию, ну и мы вместе с ним. И в 9 начали пресс-конференцию, а в 9:20 примерно прибежали люди и сказали, что захвачена школа в Беслане. Значит, мы там бросили пресс-конференцию, поехали, мы там вообще первые оказались, еще МВД ничего не понимало, что там произошло толком. Так что я оказался как бы невольным участником вот этих всех событий, от которого я улетел в Москву, меня Рогозин попросил, чтобы я полетел, рассказал, что на самом деле происходит в Беслане, потому что средства массовой информации давали совершенно неверное представление о том, что происходит. На этом основании, когда формировалась комиссия Верхней Палаты и Нижней Палаты, фракция «Родина» меня туда выдвинула. Тем более, что я там являлся единственным ученым, как, во-первых, специалист в области физики горения и взрыва, и так я оказался в этой комиссии. Я стал очень внимательно изучать показания заложников, что они говорили, систематизировать этот огромный материал, то есть, по сути дела, стал проводить работу, которую я не должен был проводить. Я же не следователь. Справки, которые комиссия получала из ФСБ, из МВД, от МЧС, они нам явили на стол как документы официальные, которые нам представили силовые органы, и вдруг показания заложников стали расходиться с этой официальной точкой зрения, которая была воплощена в документах. Я был вынужден заняться несвойственным себе делом, провести такое свое собственное расследование. Сначала я абсолютно уверен, что школу взорвали террористы. Но после того, как вот я все это сопоставил, еще провел дополнительные там встречи с выжившими, я пришел к совершенно противоположному мнению, что первые взрывы прозвучали в результате обстрела школы из гранатометов. Возник пожар, особенно от одного, который попал в крышу. И вот 2 часа не тушили, через 2 часа там с минутами, стали тушить уже пожар вот внутри. И никто туда в этот зал вообще не входил.
Операция силовых структур по освобождению заложников в Беслане была проведена именно так, как была задумана, считает Марина Литвинович, которая участвовала в журналистском расследовании трагедии.
Идея была очень простой – имитировать ситуацию, что террористы взорвали зал и после этого начать штурм. Но, как известно из и показаний заложников, и ряда исследований физических и баллистических экспериментов, совершенно ясно, что спортзал, в котором находились заложники, более 1000 человек, этот зал был обстрелян извне школы. И стреляли, конечно, в него не террористы, а сотрудники силовых структур. И уже после этого был начат штурм. И я хочу напомнить очень важный факт, о котором многие забывают, что значительная часть заложников, детей, они не были убиты пулевыми ранениями, не осколочными ранениями, они просто сгорели заживо, потому что результат обстрела зала – это пожар, который в нем возник, и обрушение горящей крыши. Все это привело к тому, что более 100 человек – в свидетельствах о смерти четко написано, что смерть наступила в результате сгорания фактически заживо, потому что у людей не было ни других никаких ранений, ни пулевых, ни осколочных. Они просто сгорели заживо. А вот, собственно, как бы результат этой операции. Но она как планировалась, так и была проведена. То есть с точки зрения успешности в понимание спецслужб – это успешная операция, а то, что в результате нее погибло значительное количество людей. Надо не забывать о том, что власти наши отказались практически от переговоров. Были только небольшие сделаны шаги. Непосредственно благодаря Аушу он вывел несколько матерей и грудных детей. Очевидно было, что можно было в результате переговоров, в результате каких-то уступок незначительных, можно было спасти большее количество людей, вытащить их оттуда. Но позиция штаба была, что никаких переговоров.
Организации, созданные родственниками жертв трагедии, «Матери Беслана» и «Голос Беслана», неоднократно обращались к российским руководителям, а также в судебные инстанции. Однако все суды в России по бесланскому теракту давно закончились. И теперь остался Европейский суд по правам человека. После окончания работы комиссии по Беслану Казахстану Юрий Савельев отправил 7 томов своего расследования президенту Путину с личной сопроводительной запиской. По словам Савельева, доклад президент получил, однако рассказанная в нем правда о бесланской трагедии по сей день отлична от официальной версии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире специальная программа «Время свободы. План на год». 2014 и прошлые 2013 годы для США. Битвы в Вашингтоне вокруг принятия бюджета. Споры о повышении лимита государственного долга. Яростная полемика по поводу иммиграционной реформы. За и против мероприятий спецслужб по перехвату электронных и телефонных коммуникаций американцев. И, конечно же, скандал года, разразившийся из-за сбоев с реализацией закона, призванного перестроить систему медицинского страхования в Америке. Вся борьба между обеими ведущими партиями и среди фракций в каждой из них ведется с оглядкой на предстоящие в ноябре в США промежуточные выборы в Конгресс. Называются они промежуточными, так как рассекают пополам срок правления президента, и их итоги являются как бы предварительной оценкой, которую общество выносит его политике. О важнейшем событии политического календаря Америки в 2014 году рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Конкурентные выборы дисциплинируют политические партии, толкая их к формированию коалиций, без которых трудно победить в плюралистическом обществе, где граждане имеют очень разные предпочтения, не складывающиеся автоматически в позицию большинства. Выборы вынуждают партии проявлять чуткость к пожеланиям избирателей, периодически корректировать свой курс и обновлять руководящие кадры. Вехи в истории правления королей обозначены кровопролитными войнами, в истории демократий – войнами бескровными, выборами. Чем динамичнее общество, тем чаще оно выбирает, в Америке – каждые 2 года. Вся политическая система страны заточена на выборы. Они никогда не заканчиваются, а потому любая неудача не смертельна, у проигравшего всегда есть шанс на реванш. Внушительная победа республиканцев на промежуточных выборах 2010 года предвещала им успех на выборах президента 2 годами позже, но Барак Обама неожиданно нанес Митту Ромни разгромное поражение. Реваншируются ли республиканцы в следующем году? Шансы GOP, The Grand Old Party, как стали величать детище республиканцев в Соединенных Штатах вскоре после гражданской войны, разбирает в интервью «Радио Свобода» ведущий аналитик Гудзоновского института Кеннет Вайнстайн. В течение короткого срока мы стали свидетелями разительной смены общественных настроений в отношении республиканцев, не конкретных персоналей, а партии в целом. В октябре, когда из-за непринятия бюджета закрылись на время многие государственные учреждения, рейтинг демократов был на 8% выше, чем у республиканцев. Сегодня, согласно CNN, он на 5% ниже. Это 13-процентный сдвиг. Главная его причина – фиаско с реализацией закона о реформе системы медстрахования, которая породила у избирателей сомнения в компетентности президента, а с ней и сомнения в компетентности всей фракции демократов в Конгрессе, дружно проголосовавшей за эту реформу. Простимулировали этот сдвиг и неясные экономические перспективы Америки и вновь возникшая неуверенность в мудрости дипломатии, которую проводит администрация Обамы. Как говорится, пришла беда, отворяй ворота. Вместе с тем, надо отметить, что республиканцы не заработают очки на всех скандалах, свалившихся на демократов. Я имею в виду прежде всего историю со сбором спецслужбами телефонных метаданных, против чего GOP, в принципе, не возражает. И этот разворот на 13% слишком большой, чтобы республиканцы могли рассчитывать на его удержание. Особенно, если в партии опять возобладает конфронтационный запал, и республиканцы забудут, что избиратели проникнулись к ним доверием только после того, как увидели, что они способны договориться с демократами по бюджету. В прошлом были такие вопросы, например, экономия госрасходов, внешняя и оборонная политика, в которых республиканцы неизменно превосходили демократов в смысле общественного доверия. Сегодня таких вопросов не осталось. Поэтому республиканцам следует полагаться на более тонкую, нюансированную критику Белого дома и избегать дискуссий по проблемам, предрасполагающим к радикализму, как-то аборты и однополые браки. При наличии элементарного благоразумия у них есть отличная возможность добавить мест 7 к своему большинству в Нижней Палате и обрести контроль над Сенатом, если их чистые приобретения в Высшей Палате составят 6 мандатов. Но не более того. У каждой партии имеется достаточный запас прочности, поскольку географические регионы в стране становятся политически более гомогенными, отмечает Кеннет Вайнстайн. А потому вероятность того, что сопернику удастся резко, одним махом, необратимо сломать сложившееся соотношение сил, очень мала. Теперь о демократах. Что вселяет в них надежду на промежуточных выборах 2014 года? Этот вопрос мы адресовали Алексу Руорти, обозревателю авторитетного политического еженедельника National Journal.
То, что общество недовольно Обамой медициной, напоминают нам аналитики Демпартии, вовсе не означает, что оно желает полного свертывания реформы. Большинство американцев высказываются лишь за то, чтобы ее чуточку подлатать. Поэтому фракция чаепития в рядах GOP, которая категорически настаивает на демонтаже Обамы медицины, на мой взгляд, фактически подыгрывает демократам. Далее. Экономическая ситуация в США улучшается, и это плюс для демократов. Хотя корреляция между ростом личных доходов и успехом на выборах сегодня не столь сильная, как прежде. Более того, два мега-вопроса, выдвинувшиеся на передний план в 2013 году, иммиграционная реформа и ужесточение контроля над коммерческим оборотом оружия, сулят теоретически большие выгоды демократам. Только вот, к великому сожалению Демпартии, основные бои за места в Сенате пройдут в 2014 году там, где она не может использовать их с выгодой для себя, а именно в консервативных районах страны. Тоже верно в отношении долговременных демографических факторов, благоприятствующих демократам, изменений в расово-этническом и возрастном составе населения Америки. В следующем году они не проявятся в полной мере так, как должны проявиться на президентских выборах 2016 года. Исключениями частично могут стать так называемые штаты Нового Юга, Северная Каролина и Вирджиния. При этом Ромни легко выиграл в 2012 году в Северной Каролине, так что это тоже далеко не бастион либерализма. У демократов, подчеркивает Рорати, есть также основания тревожиться высоким антирейтингом Обамы. Как показывает вся послевоенная история выборов в Америке, если популярность президента опускается ниже пороговой черты около 40%, то его личные перспективы и перспективы возглавляемой им партии, привязанные к политическому курсу Белого дома, ухудшаются необратимо. У них не хватает времени на то, чтобы отыграть такое отставание. И, наконец, несколько общих вопросов. Насколько конкурентна сегодня партийная система в Америке? Слово видному политическому комментатору Майклу Бэрону. У подавляющего большинства американцев партийные пристрастия вполне сформировавшиеся. Количество независимых избирателей, колеблющихся, без надрыва голосующих то за одну, то за другую партию, не превышает 10-15% электората. Но когда силы сторон примерно равны, то и 5% беспартийных статистически достаточно, чтобы их голоса ощутимо сказались на раскладе политических сил. На что реагируют независимые? На рейтинг президента, на привлекательность идеи оппозиции, на экономическое положение страны и ее международную репутацию. Семьдесят 3% американцев, согласно опросу CNN, заявляют, что никогда в своей жизни не видели Конгресса более бездеятельного, чем нынешний. 52% винят демократов в том, что страна идет по неверному пути. 54% убеждены, что ответственность за это несут республиканцы. При этом репутация каждого отдельного депутата куда лучше, чем законодательного органа в целом. Не так ли? Это константа социологических опросов. Члены группы индивидуально имеют более высокий рейтинг, чем вся группа в целом. За моего представителя я, может быть, сам голосовал. Я знаю, что он сделал хорошее, что хорошее пытался сделать. А вот о других депутатах мне мало что известно, и как большую недифференцированную массу я вижу ее в негативном свете. Поэтому, если респонденты разделяются поровну в своих симпатиях к конкретному президенту Обаме и безликой республиканской фракции в Конгрессе, как это имеет место в сегодняшних опросах, то для Белого дома это очень и очень тревожный результат. Странный, на первый взгляд, исторический факт. Со времен гражданской войны партия президента, добившегося переизбрания, почти всегда теряет места в Конгрессе на промежуточных выборах второй его каденции, то есть в шестой год правления. У нашего собеседника есть этому простое объяснение. Помимо превходящих факторов, как-то неудачная война или политический скандал, который может свалиться на любого руководителя государства, либо просто накопившееся им раздражение, которое переносится на однопартийцев-парламентариев. Дело в том, что на фалдах популярного президента в Конгресс зачастую попадают очень слабые политики. А вот на промежуточных выборах они избираются самостоятельно. Президентская аура не заслоняет их недостатков, и они очень быстро отсеиваются. Огромный отсев на поле демократов произошел, правда, уже в 2010 году, поэтому не похоже, что на нем по-прежнему остается много уязвимых. Американцы возмущаются Конгрессом, когда он не принимает милые их сердцу законы, но забывают поблагодарить депутатов, если те отвергают законопроекты им ненавистные. Расколотый Вашингтон, когда Белый дом принадлежит одной партии, а одна или обе палаты Конгресса другой, явление в нашей истории заурядное. При этом никакой тяги к третьей партии, правой или левой радикальной, нации не испытывает. Партия демократов – самая старая действующая политическая партия в мире.
GOP третья по стажу после британских Тори. В этом смысле американцы крепкие традиционалисты, свою политическую систему, по большому счету, они уважают. Это был Майкл Берн. Составленный им альманах американской политики, содержащий приведенную выше информацию, считается лучшим в своей области историко-социологическим справочником.
Над материалом работал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на год». В 2014 году на карте Европы, причем Западной Европы, гипотетически может появиться новое независимое государство. В Испании региональные сепаратисты наметили провести в 2014 году референдум о независимости Каталонии. Насколько осуществимы подобные планы? Тему анализирует корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Напомню, что Каталония находится на северо-востоке Испании, а ее население составляет около 8 миллионов человек. Сепаратистские настроения здесь бытуют со средних веков, когда Барселонское графство, нынешняя Каталония, входило в состав обширного Арагонского королевства. Последнее образовало в 15 столетии, объединившись с Кастилией, ядро единого испанского государства. В начале 18 века Каталония пыталась противостоять всей остальной Испании в так называемой «войне за испанское наследство», за что лишилась былых вольностей и привилегий. Обширную автономию, граничащую с суверенитетом, она обрела лишь в 30-е годы 20-го столетия и утратила после установления диктатуры генерала Франко в 1939 году. Переход к демократической форме правления в конце 70-х годов вернул региону автономию. Однако сепаратисты теперь хотят большего, полной независимости. Они приняли решение провести референдум на эту тему. Решение озвучил 12 декабря руководитель каталонской автономии Артур Мас.
Вопрос, который мы поставим на референдуме, обговорен со всеми. Это вполне конкретный вопрос. Хотите ли вы, чтобы Каталония являлась государством? И должно ли это государство быть независимым? Референдум мы проведем 8 ноября 2014 года.
Между тем, испанская конституция не признает за отдельными регионами страны право на отделение. Соответственно, она не предусматривает и проведение каких-либо референдумов на эту тему. Кроме того, испанцы в целом, в том числе примерно половина каталонцев, категорически против раздела страны. Все это и обусловило отрицательную реакцию Мадрида на заявление Артура Маса. Ему ответил председатель испанского правительства Мариано Рахой.
Я однозначно заявляю, что данный референдум не будет проведен, поскольку противоречит Конституции. Намерение некоторых каталонских партий организовать плебисцит о независимости противоречит главному закону нашей страны, не допускающему расчленения Испании. Как руководитель правительства я присягнул соблюдать Конституцию и законность, поэтому гарантирую, что тема проведения референдума не подлежит даже обсуждению.
Власти Испании утверждают, что в случае, если каталонцы вопреки запрету все же пойдут на проведение референдума, то к ним будут применены меры, предусмотренные Конституцией. О чем идет речь? Во-первых, о возможности распустить автономные органы самоуправления и ввести прямое правление из Мадрида. На практике, учитывая накал страстей в Каталонии, это может, по мнению некоторых экспертов, обернуться вспышкой насилия. Между тем, испанские власти избегают публично говорить о подобной перспективе. Это тема табу, но лишь на официальном уровне. В обществе об этом говорится открыто, особенно в консервативных кругах. Вот, к примеру, высказывание на эту тему профессора Мадридского политехнического университета Роберто Сентено.
Я хочу напомнить, что армия и все остальные силовые структуры присягали защищать единство Испании до последней капли крови. Надеюсь, что они останутся верными своей присяге, независимо от позиции нынешних властей Испании, проявляющих пока явную нерешительность в борьбе с сепаратизмом. Впрочем, полагаю, что время армии еще не настало, поскольку из пушек по воробьям не стреляют. Решить проблему могли бы несколько рот гражданской гвардии, жандармерии.
Что касается самих военных, то им запрещено публично вмешиваться в политику. Но зато об антисепаратистских настроениях в армии высказываются отставники. К примеру, не так давно дивизионный генерал в отставке Хуан Антонио Чичарро заявил, что армия крайне озабочена ситуацией вокруг Каталонии и что для военных территориальная целостность Родины важнее демократии. Намеки на то, что армия может самостоятельно, вопреки демократическим нормам правового государства, решить каталонскую проблему, тревожит испанскую общественность не менее, чем сам сепаратизм. Прецедент уже был. В конце 30-х годов военные ликвидировали демократическую систему в стране, в частности, под предлогом ее неспособности противостоять каталонскому сепаратизму. Карлос Флориано, член секретариата правящей в Испании либеральной народной партии.
Всякий, кто ставит себя над Конституцией и законом, является виновником возникновения в обществе тоталитарных антидемократических тенденций. Лидер сепаратистов Артур Мас превратился в угрозу нашей демократии. Его действия чреваты возникновением чрезвычайной ситуации, несовместимой с демократией.
Между тем, большинство наблюдателей полагают, что лидеры Каталонии в конце концов проявят благоразумие, подчинятся центральной власти и не пойдут на прямое нарушение Конституции. Это, в свою очередь, успокоит страсть и освободит Мадрид от необходимости принимать какие-либо чрезвычайные меры для спасения государственного единства.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. На этом мы завершаем специальный выпуск информационной программы «Время свободы. План на год». Рассказ о наиболее заметных событиях, которые ждут нас в 2014 году, и которым мы, разумеется, уделим максимум своего внимания во всех программах, статьях и комментариях. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Александр Аркадьев. Еще раз всех с многочисленными праздниками. До встречи в эфире и на нашем сайте. Я на некоторое время прощаюсь. Всего вам доброго.